Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Маши Ореховской «Москва. Новый Париж». Программа впервые вышла в эфир 20 июня 1997 года.
Когда слышишь слово «опера», прежде всего вспоминаешь слова «Италия», «итальянский». У каждого народа свой конек. Современных голландцев порой упрекают: «Где ваши нынешние художники, большие и малые голландцы?» Ответ знают те, кто бродил улицами Амстердама. В каждом не зашторенном, а зашторенных нет, амстердамском окне можно увидеть изысканнейший интерьер. Кажется, теперь каждый голландец – художник своего дома. Те, кто жил в Англии, знают, любой английский разговор – это участие в ежедневном, ежечасном спектакле, который длится со времен Шекспира. Итальянский конек – опера. На улице или пьяце итальянского города ты ее невольный слушатель. Оперу мог создать народ, одаренный многими талантами – поэтическим, драматическим, изобразительным, мануфактурным и, конечно, музыкальным. Таким народом на рубеже 16-17 столетий были итальянцы. Подробнее об итальянской опере минут через 25. Начнем же с другой темы, но прежде рекламное объявление.
«Американский час» с Александром Генисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В первой части этого выпуска «Поверх барьеров» передача Маши Ореховской «Москва. Новый Париж». Вопросительный знак.
«Москва. Какой огромный, странноприимный дом!» написала когда-то Марина Цветаева. Возвратившиеся из Парижа с удивлением рассказывают, что не нашли там французов. Испанцы, китайцы, негры, англичане. Москва, как мегаполис, сегодня почти лишена национальных черт. В ней все свои, как в Париже, как в Нью-Йорке. Вчера диссиденты бежали из Москвы, сегодня они в нее стекаются. Эдгар Абид, узбекский поэт, не единственный тому пример. Автор перевода слова о полку Игореве на узбекский язык, он 5 лет находится в изгнании. Последняя публикация на родине в 90-м году.
Это в 90-м году, когда началось движение, народное движение БЛК. Это настоящее демократическое направление движения. Правда, потом разогнали. Председатель сейчас в Стамбуле. Один председатель в Швеции. Другой – Германия. Многие сидят в тюрьмах.
Когда вы впервые приехали в Москву, вы помните свое первое впечатление?
Приехал в Москву сдавать экзамен в литературный институт, белые рубашки. Еще в аэропорту в Ташкенте говорил милиционер, когда пропускал, говорил, там будет холодно. Приехал, действительно, дождь, снег. Вот сейчас я сижу здесь без паспорта. Паспорт здесь отобрали. Узбекские спецслужбы еще в 95-м году. Сзади двое и спереди. Спрашиваю, а ты Абидов? Ты работаешь на радио «Свобода»? Ну, это в Москве. На таких нападений было 3 раза.
Играла Жанар Сулейманова, пианистка из Казахстана, лауреат региональных и международных конкурсов. В этом году Жанар заканчивает училище имени Гнесиных. Из Алматы к Жанар приехала мама, Умуджан Султановна. Первые дни и месяцы в Москве Жанар провела как на войне.
Москва – это очень жесткий город, и мне первый год здесь было очень тяжело. Сюда съезжаются лучшие ребята из бывших союзных республик. Вот, скажем, у себя я совершенно точно была одна из лучших в школе. То есть я ее закончила с золотой медалью. Сюда я приехала, я сразу почувствовала вот этот вот дух конкуренции.
На какой-то праздник я приехала, и я когда увидела, в каком она состоянии, какая у них обстановка в общежитии, это... Вы знаете, внутри хуже трущобы. Вот тараканы, клопы, собаки, кошки на кухне. Мыться ребенку негде.
Когда я поступала, было время, когда тяжело было из союзных республик приехать. Сам психологический барьер, что ты едешь учиться в другое государство. Вечно не хватало продуктов питания, и была такая традиция семьи обедов. То есть я все время выискивали своих родственников. Я только приехала с конкурса международного в Америке. Там я была финалисткой. И, в общем, это сыграло какую-то роль для нашего Министерства культуры. Первые 2 года за мою учебу платили, а потом Россия, они перевели меня на бесплатное обучение. Техас – это Техас, там есть отдельные личности. То есть это не такой центр, как Москва. Там нет такого концентрированной, насыщенной музыкальной и культурной жизни.
У нас есть государственная комиссия на президентскую стипендию «Булашах». Это президент Назарбаев сам учредил. Жанаре в этом году дали эту стипендию. И вот сейчас Жанара сидит и не знает. Вот она опять не хочет изменять Москве.
Как не зайдешь в грузинское посольство, у них веселье. Сегодня банкет по случаю выставки народного художника Грузии Зураба Нижарадзе. Зураб Нижарадзе большую часть года живет и преподает в Москве. В Тбилиси едет только к лету, когда нет надобности греться у керосинки. 2 этажа посольства забиты до отказа. Вот один из 200 тостов, произнесенных в честь дорогого Зураба.
Как звезды сверкают его произведения искусства. С тонким юмором, необыкновенной любовью, сказочной поэтичностью отличается его произведение. Вот здесь чудесный портрет. Необыкновенно ухвачен характер этого замечательного, тонкого, красивого мужчины.
Кажется, это делегация из японского посольства.
Мне очень нравится живописи, грузинские живописи, потому что очень цвет яркая.
Яркая, да? А. Чуть похоже на японское чуть-чуть.
Я думаю, немножко другое, совсем разное, но мне очень нравится. Пригласила мне, потому что я занимаюсь икебана.
Речь Зураб высказал верную мысль. Главное – это общение.
Я свою выставку посвятил как раз памяти вот моего друга. Мы с детства были вместе, с детства росли вместе. И он шутя так спрашивал по поводу моих усилий, так творческих усилий. А получается, или же ты как фокусник, который выходит и потом говорит, что, господа, фокус не получился, может, так это было? Вот теперь, я не знаю, получился фокус или нет, но, может, это и не важно. А важно то, что мы имеем возможность встретиться, пообщаться, как-то душевно соприкоснуться. Вот в этом я вижу главное назначение и искусства, и художника, и всех.
В разговоре с Зурабом Нижарадзе мы обнаружили, что грузины и русские похожи как 2 капли воды.
Весь Запад – это практицизм. Рационализм, практицизм сожрал всех людей. Они уже не похожи на людей. Я не знаю, это механизмы какие-то бегают. А и в России, и в Грузии сохранился человеческий взгляд на вещи, понимаете?
Я смотрю сегодня, какие-то англичане, японцы, все вас любят, все хотят взять у вас интервью, вы сегодня счастливы.
Вы знаете, что я скажу? Я люблю слово «полнота». А то счастье для себя, вот я ненавижу. Праздник – это чудно.
Праздник – это значит, что меня уже нет. А вместо меня – это мы с вами.
Говорит директор русско-грузинской школы в Сивцевом Вражке Анна Константиновна Кереселидзе-Перехрест.
Там дети всех разных национальностей. Русские, грузины, армяны, абхазы, испанцы, корейцы.
И на каком же языке они общаются?
На русском, на грузинском.
Я пошла своими глазами смотреть на воспитанников детского сада при школе. И действительно, по полу ползали дети разных народов. На каком языке они общались, я не поняла. Тебя как зовут? Кармен? А как твоя фамилия?
Белова.
А по-грузински можешь сказать чего-нибудь?
Да гибли паяя, лучше твала, да крутила маты, колобкуль, этот мой лосне.
Она ребенок, и она немножко не так говорит, но она с весной нас поздравила.
Ты испанка или грузинка?
Я не грузинка.
А кто?
Я Карман.
Она скажет, что она грузинка. Через минуту скажет, что она русская, потом скажет, что она корейка. Или... Для них это не существует.
Светлана со своим мужем и сыном Георгием приехали из Тбилиси. Они русские. Светлана преподает в этой школе в русском классе. И Светлана и ее сын знают грузинский язык.
У меня, значит, в классе 6 грузин, дети. И когда они между собой разговаривают, и русские дети слушают, и они повторяют все равно слова, они друг от друга все равно учатся.
А Георгий вы отдали, значит, в грузинский класс, да? По его собственной инициативе, да?
Да.
По поводу выпускного вечера в школе грузинские родители организовали застолье.
У Евгения Евтушенко есть такие незабвенные строки. «Если бы я не родился бы русским, я хотел бы родиться грузином». У Маяковского, когда он через долгие годы вернулся в Грузию, у него вырвался клич. Я вспомнил, что я грузин.
А как вы это комментируете?
Это не значит, что по национальности он. Но, видимо, менталитет, в котором он вырос, вращался и так далее, у него была грузинская, понимаете, и строфа, когда вы читаете, взрывная такая сила, которая в нем была у Евтушенко, ну, указывает, что он где-то, да, понимаете, мощь какая-то, есть кавказская.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Москва, Новый Париж». Вопросительный знак.
Посол Латвии в Москве Янис Петерс. Как выяснилось, прежде всего поэт, а потом уже посол.
Если я не дружил бы и довольно часто не встречался с Андреем Вознесенским, если бы Белла Ахмадулина не выступала у нас в посольстве с отличным вечером, если ко мне не приходила, скажем, профессор Литинститута Мариетта Чудакова, вряд ли я сумел здесь продержаться. Номенклатурные вещи все-таки, может быть, сейчас обидятся на меня мои коллеги, но они давят на психику поэта. Я даже иногда езжу в Переделкино подышать особым воздухом. Именно там, где творил Пастернак.
С Андреем Вознесенским, скажем, вы давно познакомились?
Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Акуджава, Белла, Давид Самойлов. Они так часто ездили в Ригу на выступления. Это были люди какого-то глобального масштаба. А им нужна была Рига и МИ, потому что они ездили как будто на Запад.
И когда у вас последний был поэтический вечер?
В 88 или 89 году мне предлагали и в Латвии. Я специально убежал от своего 50-летия. Раньше в молодости я читал с закрытыми глазами почти наизусть. Сейчас я так волнуюсь выступать перед публикой. Мой срок как будто заканчивается посла этой большой стране. И мне предлагают... Но я отказался. Я хочу, чтобы в моей биографии было записано, что я был первым восстановленного латвийского государства в Москве. Накопилось так много, чтобы поделиться с читателями о том, что с нами происходило, я могу написать, как латышский писатель, то, что случилось, смотря из Москвы.
Отношения «Творческий человек Москва» были подобны отношениям сына и родителя, когда сохранение родительской заботы стоило сыну независимости. Этакое раздвоение, любовь-ненависть. Сегодня ненависть прошла, а любовь осталась. Об этом говорит Рустам Ибрагимбеков.
Еще до распада СССР мы сели и подумали, а что будет с нашей дружбой, если развалится эта страна? И мы за 2 года до развала СССР, по мнению очень многих авторитетных кинематографистов, развалили союз кинематографистов. То есть мы перешли на новую основу отношений. Мы стали равными партнерами 15 равных национальных союзов, объединенных на информационно-координационном, что ли, уровне. У нас совместные постановки. Уже 2 года проводим так называемый «Фильфест». Это фестиваль, мы начинаем его в Москве, а потом ездим, и вот в прошлом году мы побывали в Риге, в Таллине, в Баку, в Алма-Ате, Тбилиси.
Какие творческие личности из постсоветских республик сейчас работают в Москве?
Таких довольно много. Резо Габриадзе, Михаил Калатазашвили сейчас запустился в Ленинграде с новой картиной по сценарию, написанному вместе со мной. История такая грузинско-российская. Такой есть Олег Сафаралиев, который тоже из Баку скоро запускается с картины, и тоже как бы в основе сюжета история, происходящая в Баку и в Москве.
Мой отец, когда был на одной из ваших кинематографических посиделок, слышал и видел, там выступал один украинский человек, который буквально плакал и говорил: «Вот, в советские времена я Москву ненавидела, теперь я ее люблю». Это отдельный такой сентиментальный украинец? Или действительно вы можете назвать творческих людей из республик бывших, которые вот в таком же настроении находятся?
Я думаю, что подавляющее большинство творческих людей, а поскольку я работаю не только в кино, значит, подписываю пьесы и прозу, в таком же настроении и состоянии. То, что я вырос в городе Баку, который находится на границе Европы и Азии, это не просто такое механическое смешение азиатских и восточных представлений о том, что хорошо, что плохо. Это некий сплав, который дает мне возможность органично существовать и в Азии, а это все-таки особый мир, и в Европе. И таких людей, в общем-то, во всем мире очень мало. То есть вот мы образовали как бы пограничный слой, который может претендовать на достаточно широкое понимание мира.
Кикабидзе третий год живет в гостинице при посольстве Грузии. Он встретил меня в фойе гостиницы, стоя возле своей афиши. На афише он выглядел счастливым и улыбался. В жизни же оказался красивее и печальнее. Меланхоликом его сделали частые за последнее время гастроли по российской глубинке. Москву Кикабидзе не любит и обвиняет в пошлости и эгоизме. Правда, в Тбилиси еще хуже.
Я очень люблю в маленьких городах выступать. Москва – огромный город. И вот за эти годы перестроечные он очень изменился. Раньше у меня здесь было очень много друзей. И сейчас они как-то в непонятном положении. Здесь они, в Москве, но их нет как будто. Это много лет тому назад, я не понял тогда. Попал в один дом в Питере. Тогда еще Ленинградом назывался. К одному старому человеку. Он такой был герой из старых классических русских романов. Такой аристократ. Я говорю: вот как вы передвигаетесь по городу? Я говорю: таких лиц сейчас нет. А он говорит: а я не выхожу. Я говорю: почему? Я говорю: их боюсь, понимаете, вот тех лиц, которые, говорит, находятся на улице. В Тбилиси то же самое. Когда мы гуляли по улице, шея начинала болеть от того, что все время приходилось здороваться. Недавно встречал одного очень большого грузинского поэта, который мне попросил деньги на улице в Тбилиси. И я понял, что его не печатается, понимаете? Если даже его напечатаешь, никому не интересно читать. Недавно я работал в Эстонии, огромный зал таллинский, 3,5 тысячи мест. Русский язык не удар, не надо умалять достоинство этого языка никому, потому что русский язык – великий язык. Если правильно поведут российские политики, вот свою политику, сейчас все будет решаться, вот, до 2000 года, конечно, то русский язык, конечно, будет один из первых языков.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Москва. Новый Париж. Вопросительный знак». Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров» после рекламных объявлений.
И того, что было, и того, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успели что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто лётная погода, а ведь это проводы любви.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Итальянская опера». Программа впервые вышла в эфир 20 июня 1997 года.
До конца этого часа передача об итальянской опере. В передаче принимает участие музыкант из Ганновера Валерий Брайнин-Пасек, солист Большого театра Зураб Саткилава, учительница Миланской гимназии Бьянка Балестра, сотрудник Радио Свобода Марио Корти и журналист из Ливорно Пьер Синатти.
Concetto di dissi, o ascoltate come riascolto, annion in comincia.
Представляю. представление начинается.
Великолепной и общеизвестной оперы «Кавалерия Рустикана». Ливорно гордится Маскани. И, может быть, за это Ливорно очень любит итальянскую оперу. Можно сказать, что здесь дышит каким-то музыкальным воздухом. Это именно касается немолодых поколений. Когда я был ребенком после Второй мировой войны, к счастью, телевидения не было. И по радио каждую неделю мы могли послушать много опер, концертов. Я помню, что дед, мама и папа мои очень любили оперы. Они знали наизусть целые арии, ходили в театр. Дедушка был человеком простым, работал на железных дорогах. Он кончил в школе только третий или четвертый класс. Я помню, что сразу после войны, когда моя семья вернулась в Ливорно, все было разрушено американскими и английскими бомбардировками. Из четырех театров остался один. Он был в запустении. Несмотря на то, в этом театре поставили оперу. Это было в конце 45-го года. Опера была «Тоска» Джакомо Пуччини. Дедушка купил два билета для себя и для меня. Я был 8-летним мальчиком. Это первый раз, как я познакомился с оперным театром, с певцами, с оркестрами. Но надо представлять времена. Город почти целиком разрушен и покрыт развалинами. Улицы темные, опасные. Все же люди после таких страданий очень скромно и плохо одеты приходили в театр на любимую оперу. Я помню, что театр был переполнен. Люди казались счастливыми. Была какая-то надежда в воздухе. Дед был очень-очень рад тому, что его первый внук первый раз пошел в театр именно с ним.
Было 11 или 12 лет, я учился в своего рода школе-интернате у священников. Как и все, я пел в хоре. К родителям отпускали всего лишь 10 дней в год. Дисциплинарные наказания были довольно жестокие. И вот в один прекрасный день нас повезли в театр Колон, лучший оперный театр Южной Америки и один из лучших вообще, на генеральную репетицию «Любви к трем апельсинам». При нашем спартанском образе жизни любое такое отклонение не могло не производить на меня сильное впечатление. Это было в Аргентине. Я ведь вырос в итальянской семье в Аргентине. Тогда я сам очень любил петь. Пел в хоре Палестрину, Викторию, Габриэли и так далее. Мой отец тоже пел, и пел очень хорошо. Пел он арии из опер. Миланские, флорентийские и неаполитанские песни тоже. В Аргентине мы общались со всякими венграми, русскими, немцами, которые нам говорили: «А, Италия, там народ такой музыкальный, все так любят петь». А в 16 лет я приехал обратно в Италию. Конечно, я побывал в Ла-Скале, слушал исполнение неаполитанского театра «Сан-Карло», и все это очень хорошо, высочайший уровень. Но если говорить о населении вообще, то я заметил, что петь итальянцы не очень умеют и даже не очень любят. Полифоническую музыку мало кто исполняет. В церквях не пение, а какое-то блеяние каких-то вульгарных мелодий. В школах вообще музыки не учат. Самый известный детский хор поет в один голос, ну, максимум в два голоса. А как поет хор в Ватикане, когда римский папа служит? Говорят, что это их особый стиль, но это ужасно. Другое дело в Германии, как хорошо поют в церквях в Германии. А как хорошо поют вообще русские женщины. На самом деле, самый музыкальный народ – это американцы и англичане. Они больше всего продают пластинок, они наиболее популярные и, несомненно, они наиболее музыкальные. И аранжировка у них лучше, и исполнение лучше. Но вот мы, кажется, из оперы перешли уже в другую область.
«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу об итальянской опере.
Когда я впервые посетила Ла-Скала. По случаю моего дня рождения, мои родители взяли меня не на оперу, а на балет. Это была спящая красавица. Я помню наряды дам, старые фотографии, портреты каких-то импозантных мужчин и женщин, гипсовый слепок рук какого-то композитора. Когда мне было 12 лет, моя мама купила абонемент в театр на один сезон. С тех пор я не переставала ходить на оперу. В университетские годы, когда у меня было мало денег, но много времени, я становилась в очередь за самыми дешевыми билетами на галерку. И тогда опера стала ассоциироваться у меня не только с театром, а с определенным местом в театре, с галеркой, где собираются самые страстные любители. Есть любители подвижные и прикрепленные. Первые посещают по очереди все театры Италии, где только играют, допустим, Верди, или поет тот или другой певец. Сегодня они в Милане, вчера были в Парме, завтра будут в Неаполе. Как сейчас помню, как один из них мне заявил, что он слушал Набукко 27 раз. В старые посещают только Ла Скала, но ежедневно. С высока, в переносном и буквальном смысле, смотришь на зрителей партера и думаешь, что вот, пришли показывать свои наряды, а, скорее всего, большинство музыки ничего не понимает. Особенно интересно прислушиваться к разговорам знатоков во время перерыва. Они могут с математической точностью определить, на какой процент своих способностей певец исполнит арию сегодня, 2 дня назад, а может исполнить завтра. 10 лет назад я познакомилась с настоящей оперной певицей. Ее звали Анжелика Кравченко. И начала она свою карьеру как артист Большого театра в первой половине 20-х годов. Потом уехала навсегда из страны Советов и стала на Западе звездой первой величины.
Thank you. Флоренции ровно 400 лет назад. Во Флоренции началась европейская литература в ее современном понимании, европейская живопись, и должна была начаться европейская музыка. Если мерилом всех вещей для флорентийских гуманистов был человек, то мерилом музыкальности должен был стать человеческий голос. Итальянская опера стала киношкой 17-18 столетий. Чудо итальянской оперы, в конце концов, не в тех незамысловатых представлениях, которых хватало и до нее на любой европейской ярмарке, а в самой идее обольщения. Италия – страна-обольстительница. Попав туда однажды, вы погибли. Вы влюбляетесь в этот язык, в эти ландшафты, в это искусство. Недаром величайшим обольстителем всех времен и народов был итальянец Казанова. Обольщение может быть успешным только тогда, когда объект обольщения вызывает у обольстителя жгучий интерес. Когда вы слушаете Вагнера, вы знаете, что автору с его олимпийских высот на вас наплевать. В лучшем случае вас хотят взять силой. Зато какой-нибудь Пейзиелло или Чемороза из кожи вон лезут ради вас единственного. Парадокс ошеломляющего успеха итальянской оперы мы видим и в следующем. Итальянские композиторы побеждали в индивидуальном зачете лишь тогда, когда опера еще либо не стала общеевропейским достоянием, либо массовый интерес к ней уже угас. Так, лучшим оперным композитором 17 века был Монтеверди, а 20-го – Пуччини. И в то же время Италия продолжала выигрывать в командном зачете в 18 и 19 столетиях, когда лучшими операми были не всегда итальянские, но «Дон Жуан», «Кармен» или «Пиковая дама». Однако Моцарт писал на итальянские тексты. Великий реформатор Глюк, недовольный итальянскими пустышками, писал, тем не менее, тоже на итальянские тексты. Да и как могло быть иначе, если обольстительно петь умели только итальянцы, и научиться можно было только у них? В 19 столетии таких научившихся оказалось уже достаточно много, чтобы возникли национальные оперы, и, тем не менее, наиболее репертуарными оставались итальянцы. Керубини, Спонтини, Россини, Верди, Маскани, Леонкавалло не знали поражений. Кармен и Борис Годунов мучительно завоевывали сцену. Если хотите, можете говорить об итальянской оперной мафии. И сегодня лучшими певцами остаются либо итальянцы, либо те, кто получил итальянскую выучку. Вспомните поющих на грандиозных футбольных шоу Паваротти, Доминго и Карреро. И вспомните охваченную энтузиазмом полумиллионную толпу, плененную их пением и готовую подхватить вслед за ними, подобно хору пленников из оперы Верди «Набукко».
Об итальянской опере принимали участие музыкант из Ганновера Валерий Брайнин-Пасек, солист Большого театра Зураб Саткилава, учительница Миланской гимназии Бьянка Балестра, сотрудник Радио Свобода Марио Корти и журналист из Ливорно Пьеро Синатти. Режиссер Марина Смирнова-Фрецца. Подготовил этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
«La commedia è finita!»
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали Лени Рифеншталь. Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж» Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором. На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия» без «Единой России», в общем, значит, с Путиным, но без «Единой России».
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.